Штука в том, что кроме всей этой красоты был еще один слой, что-то вроде мантии с капюшоном или плащ-палатки. В общем, просторный балахон, целиком сшитый, составленный, сложенный, сконструированный, даже непонятно, каким словом назвать процесс его изготовления, из тряпичных игрушек, кукол, птиц и зверьков. Это наглядное пособие для желающих осторожно, соблюдая технику безопасности, заглянуть в глаза хаосу. Было небрежно накинуто на плечи великанши и укрывало от холода не только ее, но и довольно большой участок земли вокруг. Примерно такие же тряпичные игрушки грудами лежали на прилавке, защищенные от непогоды не только навесом, но и прозрачной пленкой. В руках женщины тоже была игрушка, рыбка, сшитая из пестрых лоскутов. Вернее, рыбка была в одной руке, а в другой — иголка с ниткой. Мастерица пришивала игрушке оранжевый пуговичный глаз. Но отвлеклась от работы, чтобы внимательно рассмотреть нового соседа. Поглядела, озабоченно нахмурилась, заговорила по-фински. Увидев, что он ничего не понимает, удрученно покачала головой и принялась оглядываться по сторонам, вероятно, в поисках переводчика, но подходящей кандидатуры не нашла. Попробовала справиться сама. Несколько раз повторила по-английски «not okay», делая упор на «not». Вдруг провела ребром ладони по горлу и уставилась на него с такой яростью, словно и правда собиралась зарезать вот прямо сейчас посреди ликующей ярмарки в присутствии сотен свидетелей. Подумала она, сердится, что расселся под ее навесом, велит уходить. Сам бы, честно говоря, рад, да вот ноги все еще как ватные, и поди ей это без языка растолкуй. Но великанша вдруг ласково заулыбалась, погладила по голове и снова заговорила по-фински. Слезла с ящика, опустилась рядом на корточки, похлопала ладонью по земле, потом стукнула по ней кулаком, и этот жест оказался неожиданно понятным. Сидит тут, как прибитый. Сбросила на землю свою невозможную, сложно сочиненную мантию, вылезла из-под навеса и тут же растворилась в синей, огненной, снежной ярмарочной мгле. Действительно огромная, явно выше 2 метров. И комплекции соответствующей, как говорится, крепкого сложения. Подумал, господи, натурально же троллиха. По идее, в этих краях они как раз должны водиться. А потом закрыл глаза и не думал ни о чем. Даже не надеялся на такую передышку. Великанша вернулась довольно быстро и не одна, привела с собой румяную от мороза синеглазую толстуху в радужном войлочном кафтане, больше похожем на короб, малиновой, плиссированной юбки поверх серых вельветовых штанов и вызывающей разных валенках, желтом и голубом. Из подвязанной шапочки в форме мышиной головы с ушками выбивались морковно-рыжие кудри. Хельсинская уличная мода, благослови ее, Боже. Тут сойдешь с ума и не заметишь. Отличный, кстати, вариант. Даже лучше ада. «Меня зовут Анна», — сказала рыжая на чистом русском языке. «Тулли попросила меня перевести». Сказал зачем-то, «Боже, как же вы правильно говорите. Вообще без акцента». «Это неудивительно», — усмехнулась Анна. — Я из Петрозаводска. А как вас зовут? — Это не я любопытствую. Это первый вопрос Тулли. Ей, если честно, лучше отвечать, когда спрашивает. Она у нас такая, — сказал Юрий. И поразился тому, какой фальшивой нотой прозвучало его вроде бы настоящее, невыдуманное, в паспорте записанное имя, как будто соврал. Великанша, присевшая рядом на корточке и внимательно вглядывавшаяся в его лицо, помотала головой и что-то сказала по-фински. Рыжая перевела. Тулли спрашивает, как вас называют дома и как называли в детстве. Должны быть еще какие-то имена. Зачем-то послушался, стал перечислять. Юрка, Юрочка, Юрчик, Мурчик. Длинный, так в школе дразнили, теперь трудно поверить, но когда-то был выше всех в классе. А потом остановился и остался среднего, да это уже не важно. А еще Жесть, тоже школьное прозвище, производная от фамилии. А бабушка, папина мама, почему-то называла Жорка. Хотя Сорка, твердо сказала великанша Тулли. И повторила. Сорка. Смешно, как выговаривает, как маленькая. Однако именно в ее исполнении детское имя, которым его уже много лет никто не звал, почему-то село как влитое. Было бы ботинком, купил бы, не раздумывая. «Сорка!» — Тулли дернула его за рукав, привлекая внимание, и затараторила по-фински. Рыжая Анна слушала ее, приоткрыв рот, не то от удивления, не то просто от усердия, стараясь запомнить, наконец перевела. «Тулли говорит, что за тобой. Учтите, это она с вами так внезапно на «ты» перешла, а не я. Охотится смерть. Я понимаю, что для вас это звучит довольно странно, но Тулли, она такая». Перебил. «Не надо объяснять, она угадала. Все правда, охотится. Смерть. То есть даже не охотится, а уже поймала. Прижала лапой, как кошка птичку. Думает теперь, как дальше будем играть». Удивился тому, как легко выговорилось слово «смерть». Легче, чем собственные прозвища и имена. Теперь бы еще умереть так же легко, как выговорилось. Но на это шансы, прямо скажем, невелики. Великанша меж тем продолжала что-то увлеченно рассказывать, легонько похлопывая его то по плечу, то по колену. Может, демонстрировала дружеские намерения или просто не давала отвлечься и задуматься о своем. Тулли говорит, что может сшить куклу вместо тебя, в смысле куклу, которую смерть согласится взять вместо тебя, вместо вас. Что? Какую куклу? Как сшить? Ну как? — невозмутимо ответила Анна. Как обычно шьют кукол из лоскутков, из тряпочек.
«Из лоскутёб, из тряпосек», — повторила за ней великанша.
И вдруг рассмеялась звонко, неудержимо, как ребенок, принялась твердить на все лады.
«Из лоскутёб, из тряпосек, из лоскутёб, из тряпосек».
И стала теребить рыжую, требуя, видимо, перевести так насмешившие ее слова. Та сказала... Великанша достала откуда-то из-под одежды блокнот, карандаш и принялась записывать. «Говорит, ей пригодится русских покупателей веселить», — объяснила Анна. «И так бывает. Думаешь, дурдом на выезде, а на самом деле создание новой эффективной рекламной кампании происходит вот прямо у тебя на глазах». Великанша тем временем дописала, спрятала блокнот, снова стала серьезной и заговорила. «Тулли предлагает так», — принялась переводить рыжая. «Она сделает очень хорошую куклу. Но ты сам должен отдать куклу смерти. И искать свою смерть тоже будешь сам. Тулли с тобой не пойдет. Но подскажет, с чего начать поиски. Идет?»
«Да идите вы нахрен, дуры психованные».
Вот что ответил бы на этот бред еще совсем недавно. И ушел бы прочь, стараясь как можно скорее выкинуть из головы идиотский эпизод, слишком нелепый, чтобы пересказывать его потом другим, как забавное недоразумение, слишком неприятный, чтобы вспоминать самому. А теперь сказал, я сейчас вообще на все согласен, лишь бы хоть на 5 минут поверить, что не умру. В смысле, что умру не прямо сейчас, не в ближайшие месяцы, а когда-нибудь потом, очень нескоро, как все нормальные люди. Удивительно, каким покладистым становится человек после оглашения смертного приговора. И вокруг него сразу никаких психованных дур, а сплошные добрые феи, с высшим шаманским образованием. В любую чушь готов поверить и еще быть благодарным, что не пришлось сочинять ее самостоятельно. Великанша хлопнула его по колену и сказала: «Хювя!» Ну или что-то в таком роде. По интонации понял, что это одобрение. А потом вступила переводчица Анна. «Тули говорит: хорошо. Вы посидите тут, пока она будет шить куклу. Это не очень долго, часа два. Правда, вы успеете совсем замерзнуть, это не дело. Надо ей сказать». Великанша послушала, покивала, подняла с земли свой немыслимый, сшитый из тряпичных игрушек плащ и накинула ему на плечи. Подоткнула со всех сторон, пискнуть не успел, а уже был укутан, как младенец. Так хорошо, что поздно сопротивляться. «Я пока пойду», — сказала рыжая, — «у меня тут своя торговля. А муж один плохо справляется. Там уже, наверное, такая очередь собралась. Потом вернусь, когда надо будет еще переводить. Может, вам поесть принести? Я куплю, мне совсем не трудно».
Покачал головой: «Еды не надо. А вот если сможете купить мне кружку глёга...»
«Глёги», — кивнула Анна. «Конечно, сейчас принесу. Нет-нет, не нужны денег. Вы сейчас под нашим стулли присмотром, как младенец, которого мать ненадолго у нас оставила. Не знаю, как вам объяснить, но с младенцев денег не берут. Это всем ясно». И убежала, не слушая возражений, а минуту спустя вернулась с пластиковым стаканом. Не стала давать в руки, поставила рядом на землю, сказала: «Осторожно, очень горячий. Я-то в перчатках, а вы-то нет». Вышла из-под навеса и исчезла, словно не было никакой переводчицы Анны. Рыжий, толстый, в радужном, войлочном коробе кафтане и разноцветных валенках. Приснилось. Примерещилось. Просто такой уж сегодня ветер, такой тут снег, такие яркие ярмарочные огни и столько людей. Немыслимо. Вот ведь психи. Нет, чтобы сидеть по домам в такую погоду. Сам бы сидел, если бы не вся эта дурацкая затея с поездкой в Хельсинки, неудавшимся побегом от смерти, которая, если что, и по телефону позвонить не постесняется. В заранее назначенное время голосом Санвикентича, Левкиного соседа по даче, врача. Можно я не буду уточнять его специализацию? Хотя бы сейчас наедине с собой промолчу. Взял стаканчик с глёги. Надо же, до сих пор горячий. Выпил залпом почти половину и чуть не поперхнулся, очень уж крепкий. Явно разбавленный ромом, как минимум пополам. Честно говоря, именно то, что надо. Великанша Тулли обернулась, одобрительно пробормотала Хювя и снова вернулась к работе. Вспомнил, она же вот прямо сейчас шьет куклу, которую я смогу обменять на смерть. Тьфу ты, обменять смерти на свою шкуру, сучить вместо себя. Господи, как же чудесно это звучит. И можно верить этому дурацкому обещанию очень долго, целых два часа или около того, пока удивительная, огромная старуха, персонаж какой-то неизвестный, непрочитанный в детстве народной сказки, мастерит мне новую жизнь. Из лоскутёб, из тряпосек, из всего, что есть под рукой. Допил глёги, закрыл глаза и то ли задремал, то ли просто расслабился так, что шевельнуться не мог. Сквозь сон слышал, как Тули переговаривается с покупателями по-фински, иногда называет цены на ломаном английском, шуршит бумагой, пакуя товар. Слышал, как она думает, обращаясь к нему: «Не беспокойся, я тебе не забыла. Шью твою куклу. Такую работу можно прерывать и молчать, пока шьешь. Не обязательно. Это совсем простое ярмарочное колдовство». И сам думал в ответ: «А я и не беспокоюсь». Проснулся как-то очень внезапно, буквально за миг до того, как вернулась рыжая Анна. Или все-таки именно она и разбудила, дернув за рукав: «Пора, пора». «Что пора? Куда пора?» «Ах, ну да, заснул же прямо на ярмарке. Сидя на земле, вернее, на мешке, но все равно. Укутанный
в абсурдную накидку из кукол, зайцев, ежиков и медвежат. Из лоскутеп и из тряпосек. Черт бы их побрал. Конечно, пора. Вылезать из-под этого дикого, но такого теплого покрывала, подниматься и уходить. «Сорка!» — сказала старуха-великанша, хлопнув его по колену. Потом положила огромную руку на плечо толстухи. «Анна!» И, убедившись, что привлекла внимание обоих, заговорила.